были российские юные реформаторы и уже с ними на бомбежках в Чечне. Американские власти увидели цифры и крепко задумались, выгодно это дело. А не пора ли нам кого-нибудь побомбить? Причем желательно в Европе, подальше от наших берегов. Заодно и дерзкую евровалюту на место поставим, а то от горшка два вершка, а уже на наш доллар тявкает моська. И России покажем, кто есть кто, чтобы впредь еще больше слушалась и верно служила нам буфером с мусульманскими варварами и с размножающимся не по плану Китаем, которого американцы боятся как кобра-лангусту, потому что в Китае мало того, что капитализм, да еще под руководством коммунистической партии. Вообще, надо сказать, что у американцев в жизни есть две мечты. Первая – заработать как можно больше денег, вторая – не схлопотать при этом по Нострадамусу. Нострадамусу же они верят поголовно, как мы когда-то верили Ленину. В этом смысле я удивляюсь простым американцам. Как они могут верить в его предсказания, если он ни словом не упомянул в них о главном для американцев событии 20 века – встрече Клинтона с Моникой Левински? И все шло у американцев как по маслу, то есть как по Нострадамусу, как вдруг неожиданно для всех в мире тинейджеры российских реформ изобрели новую финансовую схему, гораздо прибыльнее, чем нефтяная. Бомбить и отсылать деньги на восстановление одновременно. Кстати, еще раньше, чем американцы, увидел цифры российско-чеченского бизнеса Милошевич. И справедливо заметил, а чем мои албанцы хуже, чем их чеченцы? Действительно, в любой стране можно найти себе чеченцев. Словом, американцы и Милошевич оказались созданными друг для друга. Мне однажды приснился такой сон. Это сон. Американцы позвонили Милошевичу и спрашивают, ты собираешься прекращать свой геноцид? Ни за что, гордо отвечает Милошевич. И правильно, не вздумай, говорят американцы. Хорошо, вместе заработаем. Понял? Мы тебе разбомбим дороги, мосты, телецентр. Милошевич не дурак, тут же подсказывает, у меня еще есть дорогой нефтезавод. Этому заводу можно прямо в трубу бомб накидать. Пятно по Дунаю расплывется, всех впечатлит. Правильно, соглашаются американцы. Потом выделим тебе денег на то, чтобы все это восстановить, и с тобой поделимся. Не волнуйся, мы не русские, твой процент отдадим. Только не вздумай нам раньше времени сдаваться. Слава богу, это был сон. А на самом деле, обрадованные несговорчивостью Милошевича, ЦРУшные компьютеры резко выдали план под названием «Решительная сила». Русская мудрость еще говорит, сила есть, ума не надо. НАТО ответила, раз НАТО, значит НАТО. И все бы у американцев было замечательно, если б не одно «но». Оно у американцев всегда одно. Россия. Совершенно неожиданно. Можно сказать, вдруг откуда ни возьмись. У российского народа проснулось усыпленное ранее кредитами чувство национального достоинства. А на это американцами рассчитано-то не было, хотя зря. Кредитов Россия давно не получала. Правда, была еще одна причина. Главная, генетическая. Как это кто-то кого-то в мире собрался бомбить, а с нами не посоветовались? Нас не спросили. Говорят, даже российский президент в этот день был замечен в своем рабочем реанимационном кабинете. Я только записал все, что я слышал по телевизору. Причем замечен он был по флагу над Кремлем, который развивался минут 11. Но этого времени хватило, чтобы шефа президентской администрации хватил острый приступ ОРЗ всего организма, и его отправили в главный филиал Кремля ЦКБ, Центральная Кремлевская берлога. Сам же президент, несмотря на общий наркоз, под которым он 2 месяца лечился от катара верхних дыхательных путей, в этот день он даже 2 раза пытался потрясти заржавевшим ядерным кулаком. Но умные люди ему объяснили, сказали, мол, надо очередной транш получить, потом уже бряться. В общем, кое-как успокоили, вместо валерьянки дали подписать 27 указов и отправили обратно под наркоз. Но! Опять вот это но! Всех в стране под наркоз не оправишь, хотя многим бы этого хотелось. Ведь единственное, что мешает сегодня нашему правительству, это наш народ. За исключением, конечно, времени выборов. Тут народ нужен. Поэтому нельзя ему дать совсем помереть. Ну и затрачиваться нет смысла. Так кормить, чтобы мог сам добраться до избирательного участка. Поэтому у нас не народ, а электорат. Так вот, самое неожиданное было для американцев то, что именно у российского электората проснулось чувство национальной гордости. В газетах снова появились карикатуры кукрыниксов 50-х годов, в которых те изображали НАТО в виде этакого огнедышащего существа, похожего на внебрачный выкидыш гюрзы от змея Горыныча. Вдохновленный кукрыниксами, студент Семенюк с чувством восстановленной гордости помочился на американское посольство. Массы прохожих присоединились к этой убедительной акции. Мочащихся гудком поддержали проезжающие мимо таксисты. Скинулись яйцами, пошли закидывать, но оказалось, что в их городе К нет американского посольства. Однако не пропадать же и без того протухшему добру, пошли к зданию администрации. И закидали его с радостными криками: «Клинтон, славяне, не Моника, обломаешь саксофон». Даже военные вспомнили, что они вообще-то военные. Очнулись от зимней беззарплатной комы. Нам вообще, заявили они, не нужна больше зарплата. Главное для нас достоинство, и мы немедленно пошлем наш флот к берегам Косово. И послали бы. Но на одном достоинстве флот далеко не уйдет. Нужна еще солярка. А где ее взять в стране, в которой самые большие запасы нефти? Но эти запасы вместе с закромами Родины группой молодых реформаторов на корню проданы тем же американцам. Конечно, солярку можно купить, но как, если денег в армии не хватает даже на то, чтобы выложить приличные дорожки на дачах у генералов? И вот тут обратились наши к американцам. Вы не могли бы нам дать денег, чтобы мы на ваши деньги послали наши войска воевать с вами в Косово? Американцы так обиделись. Говорят, мы вам столько денег давали, а ваши реформаторы их украли, с нами даже не поделились. Но вот интересно, еще больше, чем американцы, на то, что с ними давно уже не делятся, обиделись наши коммунисты. Левые. Их можно понять. 70 лет были правы, и вдруг левые. А ведь Ленин, кстати, которого они цитируют, еще предупреждал: если кто-то слишком круто заберет вправо, окажется слева, провернется. Ленина надо читать внимательнее, товарищи коммунисты. Словом, обиделись наши товарищи и решили от обиды сделать нашему президенту импичмент. Это по-западному импичмент. По-русски – козу. Козью морду. Показать Кузькину мать. Но в документах так неудобно было записывать. Написали «импичмент». И даже пригласили в Россию для этого главного специалиста по импичменту в мире Монику Левински. Чтобы она проконсультировала, с чего надо начинать делать импичмент. Правда, чтобы законспирировать главную цель ее приезда, они пригласили ее как писательницу. Потому что Моника к этому времени выпустила книжку под названием «9,5 контактов». И стала у себя на родине почти такой же полноправной писательницей, как у нас Коржаков. И теперь ходят слухи, что Моника Левински и Александр Коржаков образуют совместное США-Россия отделение Союза писателей при президентах. Но все это было бы не так интересно, если бы в это время не решил спасти страну от голода, холода, унижения и импичмента наш прокурор. Ну, правда, драматургия. Наш прокурор, я знаю, говорит, где украденный кредит. Чего ему вожа под хвост попало, не знаю. И главное, говорит, если мне кто такой смелый стал, говорит, если кое-кто мне скажет, отважно говорит, я открою кое-чьи счета, кое-в-каких банках, кое-какой страны. Такой отважный стал. И не подумав, показал эти кое-какие счета прямо кое-кому. Кое-кто. А вы догадываетесь, кто это был? Как раз в это время очнулся от очередного насморка. Посмотрел кое-кто внимательно на счета, долго смотрел, после чего пришел в себя. И говорит прокурору, ты чего понимаешь ли мне мои счета показывай? Ну, конечно, он не имел в виду себя лично. Скорее всего, имел в виду своих родственников, друзей родственников, родственников друзей, друзей родственников, друзей родственников. Но, тем не менее, очень грозно добавил. Ты понимаешь, как говорится, кто ко мне со счетами придет, тот от счета и погибнет. И сделал при этом такое страшное выражение лица, что его кукла в этот момент стала на него больше похожа, чем он сам. Этот момент показывали по телевизору. И все, кто видели, сказали, очень хороший актер играет в новостях нашего президента. Кстати, до сих пор загадка, с чего наш прокурор действительно таким смелым стал. Вроде умным человеком всегда считался. Недаром за столько лет работы ни одного нашумевшего преступления не раскрыл. И как его ни просили, ни разу не проговорился, кто кого убил и за что. Как утверждают источники, близкие к достоверным, это его премьер надоумил. Давай, говорит, выводи всех предыдущих варюк на чистую воду, родина тебя не забудет, и не бойся, отныне я твоя крыша, потому что у президента крыша уже поехала. Ну, прокурор бедняга и заметался между новой крышей и поехавшей. Впервые попытался в родину поверить, забыв, что родина и государство для России понятия разные, и что государство любви к родине никому не прощает. И тут такое началось, что народ на время даже забыл про Югославию. У нас-то поинтереснее кино давали. Этакий документальный эротический детектив, в котором в рабочее время с двумя женщинами нетяжелого поведения в массажном кабинете ФСБ человек, похожий всеми своими родинками на прокурора, играл в Клинтона с Моникой Левински.